Ник Дан. Тот день. Вначале я дожидался полицейских на кухне, но от вони сгоревшего чайника так першило в горле, что я с трудом удерживался от рвоты. Поэтому пришлось перебраться на крыльцо, где я уселся на верхнюю ступеньку, заставляя себя сохранять спокойствие. И по-прежнему не оставлял попыток вызвать Эми по мобильному телефону. Получал голосовые сообщения от автоответчика, что она перезвонит, как только сможет. Эми всегда перезванивала. Прошло 3 часа. Я оставил 5 сообщений, но моя жена так и не перезвонила. Я не ждал ее возвращения. Так мог и полиции заявить. Эми никогда бы не оставила чайник на плите. Или дверь нараспашку. И не бросила бы недоглаженную вещь. Эта женщина и зайдет на дерьмо, но никогда не бросит начатого проекта. Дрессировку мужа раздолбая, к примеру. На фиджийском пляже, в наш медовый месяц, тучи тучей, она продралась через 1 000 000 страниц хроник заводной птицы, бросая уничижительные взгляды на меня, поглощавшего в это время триллер за триллером. После нашего возвращения в Миссури, после потери работы, ее жизнь свелась к бесконечной череде мелких и, в общем-то, бессмысленных дел. Платье было бы отутюжено обязательно. Еще следы в гостиной, которые, вне всяких сомнений, свидетельствовали о борьбе. Я знал, что Эми не позвонит, и ждал начала следующего акта драмы. Наступало самое лучшее время дня. В июльском небе ни единого облачка. Медленно садящееся солнце направляло лучи на восток, делая пейзаж золотистым и хмельным, как на полотнах фламандских живописцев. Подъехала полиция. Казалось, я наблюдаю картину со стороны. Я, сидящий на ступеньках, вечерняя птица, поющая в ветвях, и 2 копа, неторопливо покидающие автомобиль, как будто выбрались на пикник за город. Они выглядели почти детьми, немного за 20, самоуверенные и равнодушные, привыкшие успокаивать расстроенных родителей, чьи детишки не вернулись домой к положенному времени. Темноволосая, с длинной косой испанка и чернокожий парень с выправкой морпеха. Пока меня здесь не было, в Карфагене прибавилось цветных, но не сказать, чтобы очень. Все еще существует серьезное разделение профессий по цвету кожи. Люди, с которыми я имел дело в повседневной жизни, могли работать экспедиторами, санитарами, почтальонами, копами.
«Этот город такой белый, что не по себе становится», призналась как-то Эми, которая в бурлящем Манхэттене числила одного афроамериканца в друзьях.
В ответ я объяснил ее в показушной мультикультурности, в использовании этнических меньшинств в качестве фона. Но успех не добился.
«Мистер Дан», — заговорила женщина, — «я офицер Веласкес. Это офицер Риордан. Как мы понимаем, вы беспокоитесь о своей жене?»
Риордан свысока озирал окрестности, посасывая леденец. Я заметил, как его глаза проследили за стремительным полетом птицы над речной гладью. Потом он резко повернулся ко мне. Скривившиеся губы давали понять. Он видит то же, что видят и все остальные. Физиономию, по которой так и хочется врезать. Мне, простому парнишке из рабочей ирландской семьи, досталось тело гламурного подонка. Чтобы чуть-чуть смягчить впечатление, я много улыбаюсь, но срабатывает это не всегда. В колледже я даже заказывал очки с простыми бездиоптрий стеклами, рассчитывая придать себе приветливый вид, не вызывающий агрессии.
«Ты что, не врубаешься? Что стал еще членообразней?» — спросила Го, после чего я выкинул очки и стал улыбаться старательней.
«Зайдите в дом и посмотрите сами», — махнул я копом. Они поднялись по ступенькам, сопровождаемые писком переговорных устройств и поскрипыванием форменных ремней. Стоя на пороге гостиной, я указал на разгром.
«Ох!»
— воскликнул офицер Риордан и хрустнул пальцами. Скуку с него как рукой сняло. Риордан и Веласкес уселись за обеденный стол и, склонившись над бумагами, задали мне все полагающиеся предварительные вопросы. Кто, где, как долго. И худшие, что называется, стояли торчком. Выслушав меня, патрульные сделали звонок, и Риордан сообщил, что следователи выехали. Что ж, имею основание гордиться. Мои слова приняты всерьез. Когда Риордан дважды спросил, не видел ли я в течение дня поблизости от дома каких бы то ни было незнакомцев, третий раз напомнил о группе карфагенских бродяг. Зазвонил телефон. Рванувшись через комнату, я схватил трубку.
«Мистер Дан»,
— сообщил угрюмый женский голос,
— «это пансионат Comfort Hill».
В этом заведении мы с Го поселили нашего отца, страдающего от болезни Альцгеймера. «Я не могу говорить, перезвоню позже», — рявкнул я и повесил трубку. Администраторша Comfort Hill, неулыбчивая, некоммуникабельная, вызывала у меня отвращение. Скорее всего, нехватка денег, проклятая нехватка денег являлась причиной того, что персонал никому не создавал комфорта и даже не улыбался. Я понимал, что зря злюсь на этих людей. Просто меня бесила одна лишь мысль, что отец все еще на этом свете, тогда как мама лежит в земле. Согласно очередности, в этом месяце чек должна была отправлять Го. И я уверен, что июль — ее месяц. Впрочем, как уверен и в том, что она уверена, в июле очередь моя. Го как-то сказала, что мы, должно быть, подсознательно забываем посылать по почте чек, поскольку не хотим вспоминать о человеке, который является нашим отцом. Когда я рассказывал Риордану о незнакомце, которого видел в брошенном соседями доме, зазвонил дверной звонок. Мне этот звук показался таким будничным, как если бы я ждал разносчика пиццы. Вошли два бесконечно усталых детектива. Мужчина стройный, даже тощий, с лицом сужающимся к подбородку, как капля. Женщина показалась мне жуткой уродиной, просто ходячий кошмар. Круглые глазки, как пуговки, длинный нос, кожа вся в черных точках, длинные жидкие волосы цвета извалявшегося в пыли кролика. Меня растили три женщины — бабушка, мама и ее сестра. Они всегда были веселыми и здоровыми, ладными и крепкими. Но красавицами их никто бы не назвал. Эми стала первой красивой женщиной в моей жизни. Уродливая заговорила почти слово в слово, повторяя офицера Веласкес.
«Мистер Дан, я детектив Ронда Бонни. Это мой напарник, детектив Джим Джилпин. Как мы поняли, вы беспокоитесь насчет своей жены?»
Мой желудок довольно громко заурчал в ответ, но все притворились, что не услышали.
«Мы осмотримся тут, сэр», — проговорил Джилпин.
Я обратил внимание на тяжелые мешки под его глазами и седину в усах. Рубашка не была измятой, но сидела на нем криво. Казалось, от него должно вонять сигаретами и дешевым кофе, хотя он пах мылом Дайл. Я провел их до гостиной и указал еще раз на следы погрома, среди которых копошились на коленях двое молодых копов, как будто рассчитывали найти что-то важное. Бонни указала мне на кресло в столовой, подальше от признаков борьбы. Там Ронда Бонни, не спуская с меня внимательных воробьиных глазок, обрушила на мою голову ту же череду вопросов, что немного раньше Веласкес и Риордан. Тем временем Джилпин ползал на коленях, изучая гостиную.
«Вы позвонили друзьям или родственникам, к которым ваша жена могла отправиться в гости?»
«Я... нет, еще нет. Мне казалось, надо дождаться вас».
«Ага», — Бонни улыбнулась. «Позвольте я угадаю. Родительский любимчик».
«Что?»
«Вы в детстве».
«У меня есть сестра-близнец». Я ощутил, как что-то внутри сжалось. Почему? Любимая ваза Эми лежала на полу целая и невредимая, закатившись под стену. Свадебный подарок. Работа японских мастеров. Моя жена прятала вазу раз в неделю перед приходом уборщика, опасаясь, что он разобьет.
«Это только мое предположение, почему вы дожидались нас. Привыкли, что кто-то всегда берет на себя ответственность», — сообщила Бонни. «Примерно как мой младший брат. Все зависит от того, кто за кем родился».
Она небрежно черкнула в блокноте. «Ладно», — я сердито пожал плечами. «Вам сказать, кто я по гороскопу, или приступим к делу?» Но Бонни, любезно улыбаясь, молчала и смотрела. «Я ждал вас, чтобы начать поиски, потому что она наверняка не в дружеской компании». Я указал на беспорядок в гостиной.
«Мистер Дан, вы живете здесь 2 года?» — спросила сыщица.
«В сентябре будет 2».
«А приехали откуда?»
«Нью-Йорк».
«Город?»
«Да».
Она указала наверх, безмолвно спрашивая разрешения. Я кивнул и пошел следом. Джилпин двинулся за нами.
«Там я был писателем», — ляпнул я, прежде чем успел прикусить язык.
Даже спустя 2 года я не хотел, чтобы люди знали, каково мне жилось в Нью-Йорке.
Бонни.
«Звучит солидно».
Джилпин.
«О чем писали?»
Я растянул ответ, поднимаясь. «Я писал для журналов. Ступенька. Писал о поп-культуре. Ступенька. Писал для мужских журналов. Ступенька». Наверху я обернулся и увидел, что Джилпин смотрит в сторону гостиной.
«Поп-культура?» — переспросил он и пошел вверх. «Что это?»
«Популярная культура», — ответил я. Бонни терпеливо нас дожидалась. «Кинофильмы, телевидение, музыка. Ну, знаете, невысокое искусство, непретенциозное».
Я поморщился.
«Претенциозное? Высокопарно получилось. Нужно, наверное, перевести этим простакам с моего английского тире, впитанного на восточном побережье, на их английский тире народный говор Среднего Запада».
«Ну, я позырю кинишко и что-нибудь настрочу про него, типа мнение». «Она любит кино», — заявил Джилпин, указывая на Бонни.
«Ага, люблю», — кивнула она.
«Сейчас я хозяин бара в центре города», — сообщил я. Хотел добавить, что немного преподаю в колледже, но вдруг показалось, что говорить об этом сейчас было бы лишним. Бонни заглянула в ванную комнату, оставив меня и Джилпина в коридоре.
«Хм, бар», — говорила она. «Я знаю это заведение. Туда хочется заглянуть. Очень правильное название. Звучит как-то так...»
«Похоже на умный ход», — подсказал Джилпин.
Бонни зашагала к спальне, мы потянулись за ней.
«Жизнь среди пива не так уж плоха», — сказала она.
«Иногда ответ находит на дне бутылки», — заметил я и поморщился. Так неуместно это прозвучало. Мы вошли в спальню.
«Ну, это не про меня», — хихикнул Джилпин.
«Видите, как утюг стоит?» — спросил я. Бонни кивнул, распахнула двери нашей гардеробной и, включив свет, принялась шарить между платьями и рубашками. Вдруг она неразборчиво буркнула и, нагнувшись, подняла коробку, тщательно обернутую серебристой бумагой. Мои кишки свернулись в узел.
«Чей-то день рождения?» — спросила она.
«Годовщина нашей свадьбы». Бонни и Джилпин дернулись, как пауки, но притворились, что ничего не было. К тому времени, как мы вернулись в гостиную, молодые офицеры уже ушли. Джилпин опустился на колени, пожирая глазами перевернутую атаманку. Заговорил я. «Кажется, у меня мандраж».
«Я вас ни в чем не обвиняю, Ник», — сказал Джилпин.
Его бледно-голубые глаза сковывали, лишали воли.
«Что-то можно сделать? Ну, чтобы найти мою жену? Я имею в виду, раз она явно пропала...»
Бонни подошла к свадебному портрету на стене. Я в смокинге, улыбка в 32 зуба приклеилась к лицу, рука неестественно обнимает Эми за талию. Белокурые волосы моей жены завиты и распушены. Ее фату вздымает бриз Кейп-Кода. Глаза открыты чересчур широко, потому что она всегда в последний миг моргала и сдерживалась изо всех сил. Прошли всего сутки после Дня независимости. Запах серы от фейерверков смешивался с ароматом моря. Лето. На мысе было прекрасно. Я хорошо помню, как за несколько месяцев до того обнаружил, что Эми, моя подруга, весьма богата, что она единственный ребенок в семье очень талантливых авторов. Своего рода икона, на которую я молился с детства посредством книжной серии о ее тезке, удивительной Эми. Она рассказала о себе спокойным будничным тоном, как будто я только что вышел из комы. Как будто ей часто приходилось говорить эти слова раньше, и всякий раз с аховым результатом. Возможно, о богатстве она рассказывала бы с большим энтузиазмом, если бы не понимала, что сама не слишком много усилий потратила для его достижения. Эми выложила свою подноготную, а потом мы отправились к Эллиотам в дом на берегу Нантакет-Саунда, который является официально зарегистрированным историческим памятником. А оттуда махнули поплавать на яхте, и я думал, я, парень из Миссури, лечу над океаном с людьми, которые видели куда больше моего. Даже если начну сейчас наверстывать, будучи взрослым, то все равно не наверстаю. Но это не вызывало ревности, напротив, была радость. Я никогда не стремился к богатству или славе. Мои родители не были великими мечтателями, они не видели в своем чаде будущего президента. Нет, мои прагматичные предки прочили мне карьеру средней руки клерка, более или менее зарабатывающего на жизнь. И мне с головой хватало близости к Эллиотам, катания с ними по Атлантике и возвращения в их шикарно отреставрированный дом, который в 1822 году построил капитан китобойного судна. И там я буду есть экологически чистые продукты, название которых мне даже не выговорить. Например, киноа. Помню, я предположил, что киноа — это рыба. Мы играли свадьбу на пляже в густо-синий летний день. Ели и пили под белоснежным тентом, полоскавшимся как парус. А через несколько часов я увлек Эми во тьму, поближе к волнам, потому что все оказалось совершенно волшебным, а сам я как будто превратился в мерцающий свет. Касаясь кожи, прохладный туман вернул меня в реальный мир, а Эми вернула меня в золотистое сияние под тентом, где небожители вкушали амброзию. И наши взаимоотношения были ровней этому празднику.
«А у вас очень симпатичная жена», — Бонни наклонилась, чтобы рассмотреть Эми получше.
«Да, она красавица», — ответил я, прислушиваясь к веселому урчанию живота.
«Которая у вас годовщина?»
«Пятая». Я переминался с ноги на ногу, желая, чтобы хоть что-то делалось. Меня не устраивало, что сыщики обсуждают достоинство моей жены. Лучше бы они пошли и отыскали мою долбанную жену. Но я не говорил этого вслух. Я очень часто молчу, даже когда следовало бы высказаться. Держу злость в себе и постепенно нагреваюсь до точки кипения. В погребах моей души хранятся сотни бутылок ярости, отчаяния, страха. Но вы никогда не догадаетесь об этом, глядя на меня.
5 лет — срок серьезный, — кивнул Джилпин и спросил. «Позвольте, я отгадаю. Конечно же, Хьюстон».
Он назвал самый классный ресторан в городе.
«Вам в самом деле стоит побывать в Хьюстоне», — сказала моя мама, едва мы вернулись из Нью-Йорка. Она считала, что это заведение — настоящая карфагенская жемчужина, способная удовлетворить взыскательные вкусы моей жены.
«Конечно, Хьюстон». Так я солгал полиции в 5-й раз. И это было только начало.